Глава 15, стих 1. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Вот то ночное заседание, которое совершилось сразу после поимки Иисуса или задержания, как это сказать, трудно подобрать здесь слово, потому что скорее надо сказать, после того, как сам Господь добровольно себя предал в руки своих врагов, вот так будет точней. Вот то ночное совещание нашло, в кавычках нашло, вину Иисуса. То есть, когда первосвященник напрямую спросил его, «Ты ли сын благословенного?», тогда Господь впервые сказал «Я». Впервые от того, что раньше было не время ответить эту правду, потому что не время было еще предать себя на распятие. А вот сейчас, когда время пришло, Господь, уже не скрывая, что Он есть Сын Божий, говорит прямо об этом. И вот первосвященник, который задавал этот самый вопрос, разодрав-то себе одежды, выкрикивает, ну что еще нам надо? Какие еще нужны нам доказательства? Вот оно, богохульство. А богохульство требовало смерти. По законам народа, которые были составлены старцами еще в прежние века и которые старательно следили за исполнением этих законов первосвященники, вот требовалась смерть. И вот если такое страшное богохульство, то, конечно, смерть. И все под давлением первосвященника согласились, повинен смерти. За такое, конечно, только смерть. И вот потом, успокоившись, что они достигли своего, они передохнули до утра. А утром опять, немедленно поутру, как мы с вами прочитали, снова составили совещание, те же самые, тот же самый состав, первосвященники, книжники, старейшины, и отвели и предали Пилату. То есть здесь утром они уже решали, что конкретно сказать Пилату, какую вину конкретно возложить на Иисуса, чтобы добиться от Пилата смертной казни Иисуса. Почему так они старательно готовят вот эту самую речь, вот эти слова? Да потому что власть римская теперь в Иудее, самостоятельности нет. Самостоятельного права приговорить человека к смертной казни нет. Теперь у них, у первосвященников, старейшин, всего Синедриона. Теперь принять решение о смертной казни может только Пилат, наместник Рима. Пилат руководствуется законами не иудейскими, а римскими законами. И вот римское право славилось по всему миру как самое совершенное. Не было, как они считали, ни в одной стране такого совершенного закона, такого совершенного суда, как в Риме. И вот Пилат, как наместник Рима, он здесь должен исполнять этот самый закон. Должен старательно доказывать, что римское право самое совершенное, самое честное во всем мире. И вот поскольку все знают, что он очень придирчиво будет допрашивать всех и сторону обвинения, и будет выслушивать оправдание Иисуса, то они очень старательно готовят свою речь. Их задача сейчас каким-то образом убедить Пилата, что Иисуса обязательно надо убить, предать смертной казни. И не какой-нибудь смертной казни, а именно распятию на кресте, как самому страшному виду казни. Вот они составили эту свою речь на этом утреннем совещании. Мы уже видим, что Иисуса здесь нет, он уже приговорен, как бы судьба его уже решена. Теперь они только обдумали, как, в каком виде они это попросят или потребуют от Пилата. Второй стих. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь». Второй стих нам говорит уже о том, что все, вот эта достаточно большая толпа, пришла во двор к Пилату, в его резиденцию, и первосвященники, которые имели, естественно, доступ к Пилату, уже прошли к нему и объявили то, что они хотят. Они и объявили вину Иисуса. Главная вина была названа, что он стремится быть царем или провозгласил себя царем. Это значит, что очень опасно, когда он будет ходить среди народа. Значит, рано или поздно он подымет восстание, потому что стремление его к царскому трону. То есть, Пилат, ты должен быть в согласии с нами. Это также и твой враг, как наш враг. Они прикрывали себя тем, что не хотели якобы бедствий для народа и потрясений во власти. Они показывают, что якобы они благосклонно относятся к власти, к Пилату. И что вот они вот этого злодея сами поймали из своего народа и сами его отдают на смерть. Возьми, распни его. Потому что мы не хотим, чтобы наш народ из-за него пострадал. Мы не хотим, чтобы были неприятности, чтобы у тебя потом, Пилат, были неприятности. Когда будет поднято восстание, а тебя вряд ли кесарь за это одобрит. Потому что ты проглядел, значит, получается. Проглядел, когда вот это все началось, вот это все брожение шло, а ты не предпринял вовремя никаких мер. Это же серьезное потрясение, восстание. Много крови, много смертей. И вот они таким образом, убеждая Пилата, что они в согласии с ним, что они делают хорошее дело совершенно, Пилат, ты должен нас поддержать, мы же стараемся, в общем, для сохранения власти, для сохранения мира в нашей стране, и тебя мы уважаем и почитаем, и правление твое признаем. Вот выслушав это все, Пилат уже со слов первосвященников задает вопрос Иисусу. То есть римское право в действии, мы видим. Сторона обвинения высказала свои доводы, Пилат, как бы сидя на троне, требует, чтобы обвиняемого поставили перед ним и дает ему возможность дать ответ. В чем его обвиняют? Смотрите, все кажется демократично, да? Все кажется законно. У нас теперь такое модное слово есть. Все по закону, все демократично, все должно быть так. Процедура, как бы, по крайней мере, выглядит очень прилично. Итак, Пилат задает вопрос. Ты царь иудейский? Он ведет расследование, сам лично. С чьих слов он говорит так, Иисус? Кто ему так сказал? Конечно, вот эти самые первосвященники. И поэтому Иисус отвечает ему, немножко по-нашему кажется странным, но он говорит, ты говоришь. То есть ответ очень точный, очень конкретный, очень мудрый, без всяких лишних слов. Господь, знающий все происшедшее, знающий, что говорили первосвященники, и вообще знающий, к чему все равно все приведет, он отвечает только такой короткой фразой, что вот то, что я иудейский царь, это ты сказал. То есть, как надо это понимать? Я так никогда не говорил. Я к этой власти, к этому месту, к этому трону никогда не стремился. Не было ни разу с момента моего появления на земле ни разу так сказано. Мало того, я тебе сейчас подтверждаю, что и сейчас я к этому не стремлюсь, и царство мое не от мира сего, я об этом говорил. Поэтому это ты, Пилат, говоришь со слов первосвященников, поэтому это тебе принадлежащие слова, тебе принадлежащие обвинения, которые ты воспринял от моих обвинителей, от первосвященников. Я к этому никакого отношения не имею. То есть очень конкретный, мудрый, корректный ответ. Ты говоришь. Третий стих. «И первосвященники обвиняли его во многом». Вот первосвященники, увидев, как кротко, тихо и спокойно Иисус ответил, Пилат оказался в недоумении, то есть обвинение не сработало. Обвиняемый одной простой, очень смиренной фразой все это обвинение не спроверг, доказательств никаких нет. Первосвященники заволновались и начали без разрешения судьи, начали выкрикивать всякую прочую вину на Иисуса. То есть валить. Как бы стараться навалить как можно больше бед, понимая, что это главное не сработало. Политический момент, который они здесь хотели представить, не сработал. Объяснять Пилату свои религиозные мотивы казни Иисуса бесполезно. Он же не иудей, ему иудейские законы непонятны, он их не исполняет, толку не будет. С точки зрения римского закона, по религиозным соображениям, которые выдвигают первосвященники, казнить нельзя. Поэтому они свои религиозные соображения, что он богохульствует, и за богохульство надо убить, они и не выставляли. Вот видите, они с политической стороны пытались склонить Пилата на свою сторону. Но когда это не сработало, они начали валить все. Все, что они ночью слышали, все, что они за предыдущие эти годы слышали, весь свой гнев, всю свою ненависть уже вперемешку как бы начали сваливать, желая добиться все-таки от Пилата согласия с собой. Четвертый стих. Пилат же опять спросил его, когда первосвященники, вот так вот покричав, высказав массу всяких уже нелепых таких обвинений, которые сами по себе тоже не могли вызвать такое последствие наказания, как смертную казнь, Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?» При этом Пилат, как бы опять в соответствии с римским законом, опять дает право обвиняемого высказать в оправдание свое то, что он хочет. Свобода, видите, демократия, все хорошо. Иисус не пользуется своим правом оправдываться, говорить в оправдании что-нибудь. Почему Господь не применяет то, что Он имеет право, как бы по римскому закону использовать, сказать в оправдании какие-то слова? Пятый стих. Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. А чего отвечать? То есть какой смысл отвечать? Если самому Пилату, человеку, и то понятно, что все обвинения, которые первосвященники, книжники и старейшины высказывают против Иисуса, все эти обвинения вместе взятые, даже если бы они были правдой, а это вообще ложь, если бы они были правдой, все равно они недостаточны для смертной казни. Вот как. Поэтому даже с точки зрения гражданской, с точки зрения закона, с точки зрения власти, которую представляет здесь Пилат, убить, распять на кресте не за что. Поэтому оправдывать совершенно бесполезно и бессмысленно. Если ты, Пилат, поставлен сюда властью блюсти закон, если ты имеешь свою гражданскую совесть, если ты как человек имеешь определенную нравственность свою, то тебе совершенно все должно быть понятно. Меня убивать не за что. Не за что. Поэтому что говорить, о чем спорить? Ты же видишь взбесившаяся толпа, которая по злобе, по ненависти, по зависти обвиняет меня в том, что я не делал, в том, что я не совершал. Поэтому, если тебе это понятно, то и не надо моих никаких оправданий. Иисус хорошо знает внутреннее борение в Пилате, поэтому и не требуется никаких слов Иисусовых. Ты сам, Пилат, все понимаешь, что идет просто-напросто беззаконное вот такое вот желание, ненависть против меня с попыткой убить. 6 стих. «На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили». Такой неожиданный переход, как бы на другую тему. Видите, шло расследование, Пилат ведет суд, сторона обвинения свое говорит, Иисус может оправдываться. И вдруг, после некоторого замешательства, после некоторой паузы, как бы евангелист Марк в 6 стихе уже говорит о другом, что была такая традиция, что на праздник Пасхи, именно на этот праздник, как главный иудейский, Пилат отпускал одного из узников, которого просил народ. Такой переход по той причине, что иудеям показалось, то есть первосвященникам показалось, что они своего добились. Вот когда Иисус уже ничего не отвечает, Пилат также точно молчит, они надеются, что решение уже принято, что Пилат с ними согласен, что они добились своего, что они столько вины наговорили на Иисуса, и он ничего в оправдание привести не может, то есть по форме, по внешней суд завершился. Пилату должно быть все понятно. Обвинений много, оправданий никаких. Вина доказана. Все молчат. И вот они решили, что первое дело решено, вопрос решен. И они, идя к Пилату, такой огромной толпой, по пути хотели решить и второй вопрос. Вот вторым вопросом было следующее. Раз уж пришли к такому большому господину, побеспокоили его с таким огромным скоплением народа, то второй вопрос тоже решили выяснить у Пилата. А вторым вопросом у этой толпы было следующее, чтобы заодно как бы решить сразу два дела. Второе дело, которое хотели решить, оно такое – на праздник Пасхи, как нам говорит в 6 стихе евангелист Марк, Пилат по просьбе народа отпускал одного из преступников, заточенных в тюрьме и готовых к смертной казни, осужденных уже. Что это делал Пилат? Что за подарок такой? Что за подачка такая? А ведь это тоже было нарушение закона. В нарушение закона, приняв решение о смертной казни какого-то из преступников за какие-то страшные злодеяния, чаще это были гражданские злодеяния, когда кто-то кого-то убивал, или кто-то там организовывал шайку или банду, которая много преступлений совершила. И вот этих приговаривали к смертной казни за их реальные преступления гражданские. И вот Пилат опять в нарушении закона издавал указ о помиловании одного из них, кого просил народ. Это опять он в угоду народу делал, да? Для чего? Для того, чтобы его почитали, для того, чтобы его слушали, чтобы его любили. Что хороший у нас господин, хороший римский ставленник, он нам даже вот такую вот милость может явить по нашей просьбе, то есть по народной просьбе, одного из преступников, которого мы сами хотим помиловать, он отпускал. Это опять было нарушение закона. И вот Пилат, поскольку страдал уже одним видом нарушения закона, и уже этим показывал, что он и в других случаях, значит, тоже способен нарушить римский же закон, который он сюда поставлен исполнять и контролировать. Фарисеям просто надо теперь нагло требовать и требовать. Если уж в одном нарушает закон Пилат каждый год, то и во втором, наверное, ради любви народной, ради уважения народа, тоже переступит через закон, не найдя никаких обвинений против Иисуса, достойных смерти, все равно приговорит его к смерти. Видите, как мы... Господь нам и говорит, верный в малом и во многом верен будет. Вот Пилат в одном неверен оказался, и во втором он уже не смог удержаться истины. Нарушение закона, как бы подмазать народу, отпускал одного из преступников раз в год, а теперь в угоду этому же народу распнет, убьет одного из тех, Кто ненавистен этому же народу? Вот как. Поэтому первосвященники так уверены, так спокойны, что Пилат выполнит их это требование. Итак, они перешли ко второму вопросу. Поскольку это было ежегодно, в канун праздника Пасхи или на сам праздник Пасхи, то вот они уже просят этого. Седьмой стих. «Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство». То есть это люди, группа какая-то, банда, которые подняли какой-то мятеж, что-то там устроили, кого-то поубивали. И вот в связи с этим были схвачены и приговорены к смертной казни. По крайней мере, вот этот Варава был приговорен к смертной казни. Восьмой. «И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них». Значит, поскольку это происходит ежегодно, они пришли и с этим вопросом тоже, то, подумав, что уже решили первый вопрос со смертной казнью Иисуса, они перешли ко второму и кричат: «Давай и это нам по пути сделай, то есть отпусти нам Варавву. Ты же делал нам такие подарки каждый год, и сейчас сделай это». Девятый стих. «Он сказал им в ответ: „Хотите ли отпущу вам царя иудейского?“» То есть для Пилата это удобный случай, видите. Поскольку Пилат понимает, что вины Иисуса нет, что приговорить его к смерти не за что совершенно, и ему внутренне, по-человечески не хочется это делать, все-таки убивать невинного человека, наверное, не очень-то должно быть приятно совесть, если она еще есть, хоть сколько-то в человеке, она должна говорить о том, что нельзя этого делать. Хотя и в угоду вот этой толпе ты сейчас, видимо, это сделаешь, но это нехорошо. Что-то его смущает. Потом в другом Евангелии мы прочитали бы, что жена Пилата пришла к нему в этот момент и сказала: «Отпусти этого человека, не причиняй ему зла. Сегодня ночью я за него много пострадала». То есть во сне ей Господь в каком-то сонном видении достаточно много неприятностей попустил бесам сотворить, для того, чтобы было понятно ей, что это беда, это вина за того праведника, которого Пилат пытается осудить. И она пришла к своему мужу, не постыдилась того собрание, которое тут было, и сказала ему: «Отпусти его, не трогай его, иначе много бед может быть». Пилат же, даже это услышав, уже не посмел отказать иудеям. Даже при этом он и то соглашается. То есть сам понимает, что это делать нельзя, что они его обвиняют незаконно и ни за что. Жена ему сказала свое мнение, ночью во сне видев какие-то кошмары. И тем не менее, он теперь вот мучается. Что же делать? Вот им так хочется его убить, а ему вроде никаких причин убить его нет. Да и совесть говорит, что нехорошо это делать, и жена это опять подтверждает. Поскольку иудеи закричали, что «отпусти нам Вараву», а он, Пилат, здесь на ходу соображает: «А чего Вараву отпускать? Я им сейчас отпущу Иисуса». Они его обвиняют в страшных грехах, они требуют его смерти, я с этим соглашусь, что достоин смерти, и тут же по их же просьбе его отпущу. Какой удобный момент. И совесть моя будет чиста. Видите как? Только забывает человек, что если он все-таки согласился с тем, чтобы обвинить на смерть, то вина на нем уже есть. Он же признал якобы, что Иисус виноват. Это уже грех. Хотя вины явно не видит. Уже это грех. Если ты и не убил, если ты и каким-то путем сохранишь его жизнь, то грех-то на тебе все равно есть. Ты первое нарушил закон своего государства, а второе ты закон совести нарушаешь, приговаривая к смерти. Но хотя бы этот выход видит Пилат, надеется зацепить за это, а говорит: «Хотите, я вам отпущу царя иудейского вашего?» Десятый. Почему он так говорит? Десятый стих. «Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти». Все. Теперь уже Пилату никак не отвертеться. Оказывается, как говорит евангелист Марк, он знал. Если уж есть власть, если уж есть органы полиции, органы поддержания порядка, то, естественно, определенная какая-то внутренняя разведка работает, и обстановку, которая существует в стране, конечно, он как наместник римский знает. Все, что происходило, не мог не знать об этом Пилат. Все, что происходило за последние 3 года, все, что совершал Иисус, все было Пилату доложено. И поведение Иисуса, и дела его, и слова его. Иначе какой он был тут наместник, какой он был властелин. Не так власть держит свою власть крепко, чтобы спать себе спокойно, ничего не знать про свой народ, ничего не слышать. Он-то здесь, находясь как бы властителем порабощенного народа, он тем более должен был активно вести вот эту внутренний контроль над всем абсолютно происходящим в стране. Поэтому про Иисуса все ему было известно, что никаких восстаний он поднимать не собирался, на царский трон он не рвался, что была только зависть первосвященников и фарисеев по отношению к нему, дошедшее до ненависти и желание убить чисто по зависти. И поскольку он знал, и вины никакой они действительно не назвали, то вот здесь вот в 10 стихе там говорится: «Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти». То есть требует его смерти только по одной причине – зависть. Если ты судья, если ты господин, поставленный на то, чтобы вершить судьбы людей, если в тебе есть совесть, ты должен поступать по закону совести и по закону государства. По этим законам Иисус не мог быть подвергнут казни. Тут даже написано четко, он знал. Значит, как должен был поступить? Как властитель должен был сказать: казнить не буду. Если вы сами это сделаете, накажу вас. Потому что в нарушении закона вы убьете невинного человека. Если власть, то она должна быть справедливой. Она на то и ставится, чтобы виновных наказывать, а невиновных освобождать и оправдывать. Так и современные суды должны действовать. Неподкупный, честный суд, судья добросовестный и честный, он так и будет всегда судить. У нас есть с вами в Священном Писании такой пример Иова, многострадального, который до начала его страданий был так знаменит в своем народе за свою честность, за свою милостивость, за свой разум, что все спорящие считали, что лучшего судьи нет. Надо идти к нему, и он рассудит дело обязательно справедливо. Вот как его любили в народе. И со своими проблемными делами, приходя к нему, уходили примиренными. Вот какая способность была у этого человека. Это явно был Божий дар. Не только наказать виновного, не только оправдать невиновного, а примирить еще. Примирить спорящих. Вот это вот действительный судья. Почему такой человек мог так судить? Потому что был праведен, и с ним был Бог. Вот с Пилатом нет правды, поэтому нет Бога. Но Бог дает ему власть. Отец дает власть Пилату над сыном своим, потому что эта казнь, эта смерть намечена еще до сотворения мира. Вот когда Пилат в другом Евангелии, если мы будем читать, спрашивает Иисуса, мол, как ты так ничего не отвечаешь? Неужели ты не понимаешь, что я тебя могу казнить и могу помиловать? То есть, как ты так дерзко, гордо передо мной стоишь и молчишь? Тебе надо умолять меня, тебе надо просить меня. Если бы ты это начал делать, может, я бы и отказал бы фарисеям. Но Иисус и не просит, и не умоляет, и не плачет, и не доказывает даже свою невиновность, потому что прекрасно знает, что Пилат знает, что он невиновен. И по этой причине Пилат и говорит: от меня, мол, зависит, казнить тебя или помиловать. А Господь ему говорит: нет твоей власти надо мной ни единой, если б не была тебе дана свыше. Вот то, что ты сейчас говоришь, ты сделаешь, ты убьешь меня, только потому, что тебе дано это отцом моим, дозволено, потому что я добровольно пришел, чтобы отдать свою жизнь. Вот по какой причине ты это сделаешь. И не думай, что ты такой властелин, что мог бы, если б лично сам хотел убить меня, если б это не было согласно с моей божественной волей, ты бы меня сейчас просто тут не увидел. Вот и все. Я бы стал невидим, и ты бы не мог меня никакими силами уже поймать. Или бы все воины, которые тут стоят, целый полк, не смогли бы прикоснуться ко мне. Один ангел бы пришел сюда, своим грозным видом бы всех бы ввел в беспамятство и бесчувствие. И не надо бы ангела было. Вдохнуть бы мне достаточно было, все бы вы уже лежали. Я творец, а вы все творение. И я вас всех могу в ничто превратить, если бы это хотел. И вот так вот, таким образом вот видно совершенно, что вот эта злоба фарисейская и бесчестие вот этого судьи Пилата, вот это есть Божье попущение. Божье попущение на то, чтобы свершилась эта самая казнь, но эта казнь есть спасение всего человеческого рода. По этой причине Бог попускает этому быть. Вот когда в нашей с вами жизни что-то происходит неприятное для нас, и мы видим, что наши оппоненты или враги откровенные настроены злобно и хотят нам неприятностей, и мы ничего не можем сделать против этого, то как надо в конце концов решить тогда? Значит, Господи, Ты так хочешь. Если ты так хочешь, Господи, то и я тоже хочу. Вот тогда мир будет в сердце, тогда успокоится наше сердце. Тогда мы своих врагов уже не будем считать врагами. Тогда мы сможем для них сделать даже что-то доброе и даже послужить им. И даже молиться о них, прости им очи, не ведают, что творят. Потому что здесь будет исполняться Божья воля. И нечего противиться, бесполезно совершенно противиться. Мы можем предпринять попытку к тому, чтобы убедить их, остановить как-то их гнев, попытаться примириться. Но если видим, что ничего это не помогает, надо догадаться, что действует Божий промысел. Если этого хочет Бог, то и я, значит, должен этого хотеть. Иначе где же спасение? Как же тогда спастись? А спасение только в том, что мы от своей воли греховной отрекаемся, а принимаем Божью волю, единственную спасительную. Вот так бы нам надо научиться, когда нас обвиняют, оскорбляют, шумят, презирают, не считаются с нами, требуют чего-то от нас незаконного, выгоняют, позорят, преследуют, мстят и так далее. И мы ничего, бывает, не можем сделать. Вот это явное Божье попущение. Вот мы видим, как разворачиваются события перед казнью Иисуса. Все совершенно точно описано. Давайте посмотрим в своей жизни, если подобное что-то идет, происходит, значит, это Божье попущение, такова Божья воля. Значит, надо согласиться с этим смиренно и принимать, потому что в этом есть наше спасение. 11 стих. Вот когда Пилат предложил, что, может, вам царя иудейского вашего отпущу, то первосвященники испугались, а вдруг Пилат правда так сейчас решит? И они возбудили народ, который с ними рядом стоял, кричать противоположное, то есть несогласие свое. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву, то есть лучше преступника, лучше убийцу отпустить, чем отпустить Иисуса. Что за народ, который стоял вместе с первосвященниками? Что за такой за народ, которого первосвященники сказали: «Нет, кричите, что надо Варавву отпустить», и они кричат. Этот народ – это слуги первосвященников. Кто мог с ними прийти рано поутру к Пилату? Кто? А только те, кто им подчинены, кто с ними вместе ночью это делал, кто ночью присутствовал при этих всех событиях, и кто в согласии с первосвященниками, то есть подчинен им. Это рабы, слуги первосвященников. Поэтому заставить их кричать «отпустите Варавву» никакого труда не составляет. Один приказ буквально – ну-ка кричите так, и народ, в кавычках народ, уже кричит. Кричит то, что требует господа. Варавву нам надо. 12 стих. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Ну то есть, если уж опять не удалось Пилату отпустить царя иудейского Иисуса и не казнить, он опять спрашивает: «Ну в конце концов, ну что вы от меня требуете? Чего вы хотите, чтобы я с этим-то сделал?» То есть опять пытается как-то вытянуть с них: «Может, вы все-таки смягчились? Я же вам сейчас только Варавву, вы просите, я вам его отпускаю. Я угодил вам. Неужели вы догадаться не можете, что я не хочу распятия Иисуса? И вы-то мне можете угодить в ответ, как бы надеется Пилат? Я вот вам угодил вашим грехам, вы моей слабости угодите. Ну, неужели вы все-таки будете требовать, чтобы я его распял?» Поэтому он спрашивает как бы с некоторой надеждой: «Ну что вы хотите, чтобы я с ним сделал? Может, вы измените все-таки свое мнение?» 13 стих. Они опять закричали: «Распни его!» Опять наученные фарисеями, опять по требованию фарисеев, толпа громко кричит. Несколько десятков человек, которые пришли вместе с Синедрионом, кричат в один голос, громко кричат: «Распни его!» Требования. И никакого другого варианта не звучит. Почему ничего другого не звучит? Вот действительно удивляться нечего. Толпа-то, которую они привели, это подчиненные им люди. Они не могут кричать ничего другого. Никакой тут демократии, никакой тут правды нет. Есть сплошная подтасовка и подделка. 14 стих. Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Ну то есть, вот вы требуете, говорит, своего. Причин для этого никаких нет. Я вас спрашиваю: может, вы отмените свое мнение? Вы опять свое кричите. Ну, хоть тогда мне скажите. Вот вы так усердно требуете смерти этого человека. Ну, назовите хотя бы зло, какое он сделал. Потому что все, что вы назвали, недостойно смерти. За это все казнить по моим законам я не могу этого человека. Ну, назовите мне зло, какое он сделал. Называют зло? Смотрите, как странно. Он спрашивает, какое зло сделал, а они еще сильнее закричали: «Распни его». Вот оно какое зло. То есть нет названия зла, нет доказательств вины, ничего нет, просто распни его. Вот это вот уже окончательное обвинение всему Синедриону и всем тем слугам, которые приведены сюда, чтобы исполнить этот самый театр, чтобы изобразить народ и кричать якобы от имени народа. Никакого зла не сделано Иисусом, как оно и есть в самом деле. Одно безумное жестокое требование: распни и все, и все. Вот кончилась демократия, кончился закон, кончилась праведность, все кончилось. Распни вот и все. Значит, что остается Пилату? Раз уж он угождал в одном, отпускал каждый раз на праздник Пасхи одного из преступников, противозаконно отпускал осужденных уже судом, то теперь приходится второй раз опять совершать противозаконные действия. Вне зависимости от того, что нет вины у этого человека, исполнять желание этой толпы, ну и требования первосвященников, то есть распинать. 15 стих. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву. Все. Тут уже конкретно совершенно сказано «в угоду народу». Под народом тут понимаются не только первосвященники и книжники, а та толпа, которая изображала народ. Вот если вспоминать нашу недавнюю историю, это период начала перестройки, развала Советского Союза, вот кто постарше, то, может быть, вспомнит эти моменты, когда большинство людей у нас торжествовали вот эти события, радовались, кричали «Ура! Наконец-то у нас будет демократия! Наконец-то мы там свободу обретаем и прочее!» И восхваляли некоторых из лидеров политических, которые это все дело как бы вот совершали. И буквально через несколько лет эти же самые люди проклинали его. И их, всех, кто это сделал, проклинали. Потому что вот этот период переломный, который начался, он был таким страшным, таким неуправляемым, таким безумным. Его даже назвали соответствующими словами. Помните как? Шоковая терапия. Шок. Нам, обезумевшим, надо было шок устроить, они так решили. Мы скоты бессмысленные, мы обленились, мы безмозглые твари. Нас надо шоком только вот так вот встряхнуть, тогда мы начнем соображать. Тогда мы научимся рыночным законам, научимся работать, перестанем пить, перестанем бездельничать. И вот этой шоковой терапией хотели нас полечить. В результате получилось так, что огромная страна развалилась на множество стран и народов. Там, где не было границ, несколько десятилетий появились границы. Предприятия, которые были в сильной связи с другими регионами, остановились просто-напросто, потому что все развалилось. Финансы рухнули, торговля подорвалась, экономика лопнула. Все. Нас буквально развалили за считанные месяцы. Вот как, оказывается, можно. Вот как не любить Бога, вот как не знать веры, не знать благочестия, не любить свою страну, не любить свой народ. Вот все, что это такое. А потом проклинали и кричали, что там они наделали. А кто наделали? Они наделали с нашего согласия. Мы им дали это право, мы за них голосовали, и каждый, кто кричал и проклинал власть, каждый несколько лет до этого ставил свой крестик или там галочку, когда выборы были, и поддерживал то, что говорили везде. Вот такие мы, как народ, видите? Куда нас поведут, погонят плеткой, покажут какое-нибудь там ласковое солнышко, мы туда идем бесстрашно. Как будто действительно овцы, которых согнали в стадо и ведут на бойню, уже на заклание. А овцы идут себе, радостно блеют, они же не понимают, куда их ведут. Ну вот, вот здесь подобная толпа, подобные люди, которых заставили кричать, они кричат. Распять? Распять кого? Бога человека. Какая нам разница? Наши начальники этого хотят. Вот такие вот, к горькому сожалению, мы. Угодное народу, значит, сделать. Иисуса бив, предал на распятие. Что значит бив? Не сам же он бил, Пилат. Бив – это означает 40 плетей. По правилам, которые были установлены, всякий человек, который был приговорен к смертной казни, сначала подвергался избиению плетями. 40 ударов плеткой. Причем эта плетка, как говорили исследователи, имела на себе три конца, три плети. На каждом конце был груз привязан, чтобы удар был наиболее сильный. И когда ударяли свысока поставленного на колени человека, то эту плетку потом еще сдергивали со спины. То есть технология вот этого избиения была отработана. Это вот такое было страшное совершенно насилие над человеком, что бывало так, что и здесь уже человек мог умереть, не выдерживал уже этого. То есть надо было сломать человека, чтобы он не сопротивлялся, когда его будут распинать на кресте, чтобы он окончательно уже был послушен, надо его сломить уже сейчас. И первое наказание, которое при этом дается, это избиение плетями. 40 ударов плетями. Значит, после этого уже ведут на распятие. 16 стих. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. То есть после того, как плетями избили Иисуса, отвели его внутрь двора, и теперь психологически как бы еще должны надломить, чтобы уже никакого сопротивления человек не оказывал. Чтобы быть распятым на кресте и умереть, для него было легче, чем продолжать терпеть вот эти страдания, пытки и издевательства. Значит, как это издевательство происходило? Итак, весь полк солдат собран. Они тоже знают, что в этот момент надо делать. Они это исполняли с определенной периодичностью, когда какой-то новый человек был приговорен к смертной казни, к распятию. Одели его в багряницу. То есть теперь надо устроить какое-то издевательство, надсмешку. То есть психологически уже сдавить, сломать человека до конца. Почему в багряницу Иисуса одевают? Багряную вот эту одежду носили цари. Поскольку ему вину выдвигали фарисеи, что он стремится быть царем, что он царь иудейский. И единственное, что ему в качестве вины прозвучало, которое, кстати, тоже не доказано, то нашли красную эту самую ткань и одели на него сверху наподобие как царская одежда. Одели зачем? Потом сплели терновый венец. Цари венцы носят, лавровые только, как победители. А этому терновый венец. Это такое растение, у которого шипы, как мы знаем. И вот когда такие ветки на голову вот так вот резко, по всей видимости, одели, то, конечно, какие-то из шипов обязательно воткнуться должны были в кожу, которая на голове. А там достаточно такие сильные такие кровеносные сосуды и очень близко под кожей. И если они были проткнуты, то кровь, конечно, должна была побежать струйками сразу с нескольких частей головы. Естественно, больно. И возложили на него, 18 стих, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский». То есть нарядили как царя, потом встают перед ним на колено, на одно, как это положено было приветствовать царя по римским правилам, а потом, вставая, плюют в лицо. Вот как. Ты же царь, мы перед тобой кланяемся, приветствуем тебя, а теперь, вставая, плюют в лицо. Вот какое еще издевательство совершили над Иисусом. 19 стих. «И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему». Значит, и тростью по голове били, потому что у царя должен быть в руке жезл, скипетр. И вот эта трость, которая изображала скипетр, отбирали и ударяли по голове. Вот еще так приятно было им сделать. 20 стих. «Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды и повели его, чтобы распять». Итак, теперь все готово к распятию. Физически человек надломлен, психологически надломлен. Теперь он будет мало сопротивляться. Теперь удастся все-таки спокойно, более или менее спокойно, пригвоздить его ко кресту и потом уже дождаться смерти. 21 стих. «И заставили проходящего некоего киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». Вот такая подробность неожиданная здесь. Видите, Симон, киринеянин, и зачем-то еще сказано «отец Александра и Руфа». Зачем такая подробность? Да, вот когда евангелист Марк пишет вот это самое Евангелие, он говорит: вот я вам указываю конкретного человека, который сейчас уже умер, но дети его среди нас, христиан, это Александр и Руф. Эти дети его видели вместе с ним, каких отец, идущий с поля, вынужден был понести крест Иисусов, потому что Иисус был так избит плетями, так оказался немощен, что не смог нести даже креста своего. То есть Господь показывает свою человеческую, естественную, всякому человеку немощь. Когда человек не имеет сил физических и под тяжестью, прямо падает. И вот когда он начал падать, потом пытались его поднять, заставить дальше идти, он опять падал по немощи человеческой, то здесь охрана решила, что так мы никогда не дойдем до Голгофы, и время затягивается. Тогда из толпы вот выхватили одного из крестьян, который тут случайно совершенно оказался, этот самый Симон, и потребовали, чтобы он тащил крест. Симон не отказался это сделать. Сердце его милосердием, состраданием прониклось к Иисусу Христу, и он послужил Господу. Посмотрите, как премудро все у Бога. Отец Господу послужил, как бы по принуждению послужил, но все-таки не отказался. Сделал это добросовестно. И этой жертвой своей, которую он ради Господа совершил, послужил ему, он привлек Божью милость к своим детям. Александр и Руф, дети его, становятся христианами, и среди всех прочих христиан спасаются и идут в Царство Небесное. Вот если кто-то из нас, родителей, думает, что нашим бы детям благо какое-нибудь было, давайте сейчас сделаем то, что от нас требуется. Этим привлекается Божья милость на много родов, на много поколений вперед. Мы сами знаем, что грех родительский на 4 поколения распространяется и доставляет как бы нашим потомкам беды большие здесь в жизни. Но и праведность родительская на множество, я боюсь ошибиться, но мне кажется, так звучит, на 1000 родов Господь распространяет вперед праведность одного из родителей или родителей. Так вот, здесь вот этому как раз доказательство. Вот Симон послужил Христу, а дети его, по милости Божьей, христиане, и спасаются, и в Царство Небесное идут. Вот, говорит, можете спросить у них, евангелист Марк говорит, что это событие совершенно точное. Я вам описываю то, что было реально. Эти люди могут подтвердить. 22 стих. «И перевели его на место Голгофу», что значит «лобное место». Рядом совсем, при выходе из города, было возвышение некоторое. Небольшая горка, никакая большая высокая гора, а небольшое возвышение, лобное место, напоминающее, видимо, лоб, как бы лоб человеческий, какое-то возвышение, причем она была голая такая, лысая горка. Там и так растительности немного. И вот на этом месте будет совершаться казнь Голгофа. 23 стих. «И давали ему пить вино со смирную, но он не принял». Что это за вино со смирную? Что за процедура такая и зачем? Когда привели туда на Голгофу, там были уже приготовлены вот такие выемки в земле, в которые должен быть вставлен крест. Крест клали на землю, человека клали на этот самый крест, руки привязывали, пробивали гвоздями и ноги пробивали гвоздем. И вот для того, чтобы человек вот это истязание, вот эту страшную боль, которую при этом он испытывает, вытерпел, ну то есть, чтобы меньше сопротивлялся, чтобы меньше кричал, ему давали выпить вино со смирной. Вот от этого средства несколько помрачался ум, как бы боль не так чувствовалась. Наподобие того, как сейчас совершают операции, чтобы обезболить. И человеку делают операцию, такие сложные там разрезы и все прочее, а человек даже не чувствует никакой боли. Так вот, это смирно не такое, конечно, действие вызывало, чтобы полностью отключался человек, но тем не менее выключение рассудка происходило, частичное. И поэтому таких сопротивлений сильных человек уже не оказывал, когда его пригвождали ко кресту. И поэтому каждому из них предлагали. То есть мы тебя все равно прибьем, то есть ты не сомневайся, но тебе так легче будет вытерпеть вот этот самый первый, самый страшный момент. Легче будет вытерпеть, если хочешь, выпей. Но у человека было право отказаться. И вот Иисус, желая нести крест свой так, как он и должен нести, взяв грехи всех людей на себя, не желает облегчать. 4 стих. «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять». Такое пророчество, оказывается, было у пророка Давида в Псалтире. «И об одежде его метали жребий». То есть пророк Давид за много веков до этого события предсказывал, что Христос, Сын Божий, не только будет распят, но даже одежду его будут делить. Вот такие откровения Дух Святой в любое время, когда сам Дух хочет, дает тем, кому хочет. И вот пророк Давид видел эту сцену и вот так вот ее описывает, что действительно об одежде метали жребий. 25 стих. «Был час третий, и распяли его». Разница у нас в вычислении времени 6 часов с ними. Час третий по их времени, по нашему 9 час. В 9 часу утра произошло распятие, свершилось это самое распятие. 26 стих. «И была надпись вины его, царь иудейский. Пилат приказал воинам, чтобы они написали на табличке: Иисус Назарей, царь иудейский». Поэтому сейчас, если мы посмотрим на распятие, у нас там 4 буквы: ИНЦИ. Вот это есть Иисус Назарей, царь иудейский. Там было написано полностью это. Зачем Пилат так велел написать? Первосвященники возмутились, говорили: зачем, не надо эту табличку, не прибивайте ее. То есть им было стыдно, они устыдились. Они же-то прекрасно знали, что вина-то вовсе не эта. А вот когда Пилат приказал эту табличку туда прибить, то таким образом он с себя пытался снять вину. То есть то, что вы мне сказали, за это я его и распял. И вот я пишу вину его, причину его казни. Вы и так сказали, как бы он пытается себя снять. Все-таки понимая, и совесть мучит его, что он делает не то, он сваливает как бы на первосвященников, на книжников, на весь Синедрион и на ту толпу, которая кричала и требовала, сваливает свою вину. Говорит, что вы хотели, вот, что вы просили, чего вы о нем говорили, вот за это он и распят. 27 стих. «С ним распяли двух разбойников, одного по правую, другого по левую сторону его». И опять 28 стих. «И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен». И это было, как пророчество уже сказано, что Сын Божий, Мессия, Христос будет назван злодеем и будет распят среди злодеев. Вот как. Все реально так и происходит. Значит, по пути еще вместе с Иисусом двух преступников, которые ждали своего часа казни, тоже распинают. Почему так? Да потому что дело очень хлопотное, столько подготовки всякой, столько ждать возле этих крестов, когда они умрут. Поэтому распинали по нескольку человек, чтобы как бы дело легче происходило не каждого по отдельности в разные дни, а в один день несколько, легче исполнять казнь. Итак, вместе с Иисусом оказались распяты еще два человека, и это были разбойники, настоящие разбойники. 29 стих. «Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храмы в три дня созидающий». 30. «Спаси себя самого и сойди со креста». Вот что получилось. Значит, народ как бы в одно мгновение переменился, как обезумел. Народ, который получил столько благодеяний от Иисуса, и те, кто жил в Иерусалиме и в пригороде, многие знали его. И многие лично от него получили эту милость, или его, или их родственники. И вот здесь, в этот момент, как бы толпа, как все сходят с ума, как все как будто бы договариваются, так умеют делать бесы. Если наша душа не очищена от страстей, то бесам не составляет никакого труда в нужную минуту, в нужный момент заставить нас делать то, что они хотят. При этом осознание у человека будет, зачем я это делаю, что я говорю, как так можно. Или потом он будет понимать, как я мог это сделать. А ведь говорил же, ведь кричал же, ведь сделал же, совершил же грех. И вот помрачить ум у человека бесам не составляет никакого труда, лишь бы страсти какие-то в нашем сердце жили. Итак, народ, который приходит в Иерусалим, поскольку утро, округа вся собирается в город, кто торговать, кто что-то покупать, кто какие-то дела делать, кто-то из города выходит, Голгофа рядом прямо у выхода из города, и все проходящие мимо смотрят на все, узнают там Иисуса, видят эту самую надпись, наблюдают эту самую казнь и говорят странные слова: других спасал, а себя не может спасти. Презрение. Презрение, оскорбление, подозрение, пренебрежение – все. Разум в людях сработал совершенно противоположный. Почему так? Да потому что исправление душ-то не происходило. Господь освобождал их от бесов, освобождал от болезней. С какой целью? Чтобы покаялись. Чтобы вспомнили грехи свои, за которые страдали, покаялись и не хотели бы впредь их повторять. Чтобы пошли за Иисусом, а вместо этого многие, получив благодеяние, бежали и продолжали жить прежней жизнью. Своей суетой, своими заботами, своими делами. Вот по этой причине сейчас нет пользы нам чудотворцев иметь среди нас, которые бы исцеляли нас в одно мгновение. По своей молитве, по своим заслугам пред Господом. Были такие времена, когда это было полезно. И сам Господь это делал, а теперь совершенно бесполезно. Почему? Потому что веры в нас нет, покаяния мы не знаем, и чудо, которое совершится для нас, оно никакого впечатления на нас не произведет. Мы обрадуемся, в эту минуту поблагодарим, как здорово, попрыгаем, поподскакиваем, а потом пойдем жить прежней жизнью. Вот здесь вот народ, который проходил мимо, кивал головой с укором и упреком, показывая на распятого Господа, говорил: вот все совершенно точно и показано. Нет веры, нет покаяния, и в одно мгновение – ты из друга станешь врагом. Любовь перерастет в ненависть и в предательство. Вот как. Как у нас в народе говорится: если душа в страстях, то от любви страстной до ненависти страстной один шаг. Вот мы вот так вот и живем всю жизнь. То любим друг друга до безумия, то ненавидим до безумия. Значит, спаси себя самого, сойди со креста. Такие крики раздаются. Зачем такое искушение предлагается Господу? Он мог сойти со креста. Реально мог, он же Бог. Ничего же в нем не изменилось, он Бога-человек. Разделение человеческой и божественной природы никогда в нем не произойдет, никогда. Это соединение навсегда. Поэтому по своей божественной природе он мог совершить вообще все, что угодно в этот момент. Исцелить свои раны, стать невидимым, просто сойти со креста, просто их всех превратить в пыль. А ведь он добровольно переносит то, что ему предписано, на то, на что он сам готов и хочет пойти. По этой причине это для него искушение. Но сойди со креста, тебе же больно. Как бы бесы стоят и надсмехаются, и пытаются вынудить его. Ну давай, сойди со креста. Ну давай, ты же можешь. Ты же все можешь, если ты Сын Божий. А вот свидетель Иоанн Златоуст, когда толкование дает на этот стих, он говорит, что вот потому-то самому, что он Сын Божий, вот потому-то он и не сойдет со креста. Потому что он для этого именно и пришел. И то, что вы от него требуете, противоречит его предназначению, его воле. И поэтому он это делать-то как раз и не будет. Вы говорите, сойди, тогда мы поверим, что ты Сын Божий. А он говорит, вот потому-то, что я Сын Божий, потому-то я и не сойду. Если бы я был простой человек, волшебник или кто-нибудь, я бы, конечно, не дался вам. Я бы, конечно, нашел способ, как сбежать или всех вас убить, например. А я иду на это добровольно. И буду висеть до конца, пока последняя капля крови не истечет из меня, и пока я дух свой отцу не предам. А я не предам дух свой, то есть не умру до тех пор, пока не услышу, что вы прощены все. Вот сколько мне придется висеть. Пока не услышу отца, что принята жертва. 31 стих. Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, других спасал, а себя не может спасти. То есть они упивались своей властью, упивались тем, что им удалось, наконец, поймать его и убить. Все, сейчас уже ничего не изменится. Они торжествуют свою победу. Они поймали, Иуда продал, Пилата уговорили, и вот он уже, наконец, прибит гвоздями ко кресту. Все, остались часы какие-то, считанные часы, и они, наконец, дождутся с торжеством смерти Иисуса. Все, нет у них больше их вредителя, их врага, который так мешал их тщеславию дальше наслаждаться своим положением. 32 стих. «Христос, царь Израилев», это все они так говорили, первосвященники, «пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его». Вот опять бессовестное вранье. Они говорят, если мы увидим, как ты сойдешь с креста, мы тогда в тебя поверим. То есть опять попытка как бы не дать принести себя в жертву. Попытка со стороны бесов опять не добиться искупления человеческого рода, не дождаться его. То есть сойти раньше, не выдержав и не получив прощения всех грехов всем людям за свою жертву. И распятые с ним поносили его. Особенно, наверное, будет больно и неприятно, когда такие же рядом страдающие, то же самое, по научению же бесов, также нападают, также оскорбляют и презирают. Разбойник, распятый слева, говорил, спаси себя и нас, если ты Сын Божий, спаси себя и нас. А если ты это не делаешь, какой ты Сын Божий? Кто ты тогда? Ты самозванец, правильно тебя и распяли. Лишь только разбойник, распятый справа, как говорит нам другое Евангелие, этот признал свою вину. Этот начал каяться и сокрушаться во всех злодеяниях, которые он совершил. Это, видимо, были страшные преступления, за которые был законно подвергнут вот такой казни. Чего, говорит, я заслужил, то и получаю. И как только он признал себя виновным и начал каяться, открылись его духовные глаза, и он увидел в распятом слева от него немощном таком же человеке Господа. И вдруг после этого говорит, «Только помяни меня, Господи, в Твоем царстве». Значит, я, как бы говорит, и не надеюсь, и не могу просить, чтобы ты меня в твое царство взял с собой, только за то, что я с тобой вместе распят. Но хотя бы когда ты там будешь, а ты точно там будешь, потому что это твое царство, ты Сын Божий, ты в него обязательно войдешь, то ты меня там хоть помяни, когда я буду мучиться вечно в аду по заслугам. И вот это вот покаяние, вот это вот смирение этого разбойника вызвало действие той чрезвычайной милости Божией, которая касается теперь каждого из нас абсолютно, одинаково касается, в ответ на нашу веру и на наше покаяние. Господь говорит, нынче же будешь в раю. То есть, как Бог, зная наперед, что оставшиеся часы этот человек довисит уже кротко и смиренно, а этот человек будет больше чуть жить, чем Иисус, поскольку крепкий, физически здоровый телом, то не сможет умереть быстро. Поэтому жизнь его закончится вот так. После того, как Иисус испустит дух, то есть умрет на кресте, и воинам надоест уже ждать, когда же закончится казнь, уже будет вечер, то ему перебьют голени, металлическим прутом перебьют голени, для того, чтобы он не мог опираться на эти гвозди, на которых были, которым прибиты были его ноги, чтобы он уже не мог дышать. И как только голени оказались перебиты металлическим прутом, тогда он просто в ближайшие же минуты уже задохнулся. То есть его смерть ускорили. И так он до конца еще около 6 часов, как говорят толкователи, еще висел, сокрушался, каялся и больше уже не роптал, принимая добросовестно эту казнь, которая ему была суждена, как очищение от тех грехов, которые он совершил. Поэтому Господь ему не случайно сказал, нынче же будешь в раю, скоро ты умрешь, дотерпи последние 6 часов и будешь в раю. 33 стих. В 6 же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа 9. В 6 часу, значит, в 12 по нашему времени, тогда, когда как раз солнце стоит в зените, пик солнечного стояния. И в этот момент происходит странное явление, солнечное затмение. Так называется в астрологии вот это явление, редкое очень явление. И посмотрите, как все премудро у Господа. Оно совпало именно в тот момент, когда Господь распят на кресте, именно в этот день, именно в эти часы. Из 12 до 3 солнце было скрыто. То есть между землей и солнцем встает в этот момент луна. Это редко так происходит. И луна перекрывает солнечный свет. Вот толкователи опять говорят так. Вот эти безумные стоят и радуются того, что они достигли, и еще и ругают, и презирают Иисуса. А солнце безумное закрыло свое лицо, потому что не могло смотреть на это беззаконие, которое совершают вот эти разумные твари Божьи, убивая своего Бога. Солнце закрыло глаза, не смогло смотреть на это беззаконие. Вот как объясняют толкователи происшедшее явление природы. Разве не должно было это потрясти всех? За свою жизнь люди редко очень видят это явление. Тем более раньше его не могли точно описать, что это такое. И здесь, в момент казни, когда Иисус еще был жив, случилось такое потрясение. Мало того, в другом Евангелии мы прочитаем, не только солнце скрылось, земля затряслась в этот момент, камни рассеклись, раскололись и попадали, и гробы даже открылись, и некоторые из мертвецов воскресли. Вот такие вот страшные события произошли в те часы, и даже это не заставило фарисеев, первосвященников одуматься. Даже это им не помогло. То есть природа потряслась, потому что Творец этой самой природы распят на кресте, истекает кровью, умирает. Как удержится природа? Как она устоит? Природа показывает, что если вы убьете Бога, я, природа неразумная, рухну на вас и задавлю вас. Не останется вообще ничего. Очнитесь вы и остановитесь от своего безумия. 3-4 стих. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Элаи, Элаи, лама сабахтани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот в этих словах опять некоторые пытаются увидеть бессилие Иисуса, что Отец отвернулся от Него, как бы, что Отец и Сын – это не одно. Вот эти все рассуждения неправильные. Отец и Сын – одно. Сказано нам, значит, четко будем в это верить. Тогда что же имел в виду Иисус, когда говорил: «Почему же ты меня оставил?» Как Отец мог оставить Сына, когда Отец и Сын – одно? Один Бог, одна Божественная природа. Вот так Он говорит, Иисус, по своей человеческой природе. Человеческая природа как бы оставлена на распятие, на смерть, на эту самую казнь, на истекание крови, на муки. Потому что такова жертва. Таков смысл этой самой жертвы. Должна быть принесена жертва. Эта жертва могла быть принесена только Сыном. Никто другой из людей грешных не мог из-за себя-то такую жертву принести. Она была бесполезна. Греховная жертва недостойна была бы Отца Небесного. Жертва безгрешная. Жертву приносит в себя Сын, свою человеческую природу. Поэтому Сын по своей человеческой природе от имени всего человечества говорит: «Отец наш Небесный, прими жертву мою и прости весь человеческий род. Ты оставил всех нас по своей человеческой природе», Он говорит, приравнивая себя ко всем людям, хотя Он безгрешный, а мы грешники, но Он приравнивает себя к нам, потому что берет все грехи всех людей на себя. И поэтому говорит от имени всего человечества: «Ты нас оставил, Отец Небесный, праведно оставил, за преступление нашего праотца Адама. Но для чего ж так долго ты не хочешь простить нас? Вот я, твой сын, отдаю себя в жертву. Прими ее и прости всем людям все грехи. Я же их взял на себя. И я отдаю себя в жертву. И моей жертвой покрываю все грехи. Потому что жертва моя бесконечна. Потому что я сын твой, Бог». Вот такое значение этих слов. 35 стих. «Некоторые, стоявших тут, услышав, говорили: „Вот Илию зовет“. Поскольку созвучно „Элаи, Элаи“, сказал Иисус, они не поняли содержания этой фразы, и поэтому один из стоявших под крестом, то ли это охрана была, то ли это был кто-то из книжников, или кто-нибудь еще другой, или из слуг, и сказали: „Вот Илию зовет“, так они услышалось им. То есть Илию зовет на помощь, как бы так они подумали. 36 стих. «А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: „Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его“». То всем безумным подумалось, что он такой немощный, такой бессильный, что теперь зовет на помощь пророка Илию, чтоб Илия пришел и снял бы его со креста. И вот что сделал один из людей. Он наполнил губку уксусом и на трости подал Иисусу. То есть, на, попей. Чуть-чуть в себя из этой губки всоси этого уксуса. Для чего? Уксус должен был взбодрить его. Хотя бы чуть-чуть вернуть ему на несколько секунд еще жизнь. Потому что явно жизнь уже угасала, а уксус, естественно, это кисло, это несколько взбадривает, как бы придает некоторые силы. И вот так они хотели чуть-чуть ему еще продлить жизнь. Ведь у креста, у места казни все приготовлено. И вино со смирную было, и уксус был. То есть на разные случаи разные варианты. И металлический пруток лежал уже наготове, если кому надо, чтобы голени в конце перебить. И копье у воина было под рукой всегда, чтобы проверить, живой, не живой, когда Иисусу проткнули бок копьем, проверяли, жив или нет. То есть все наготове. Не первый раз казнь совершается. И вот уксус, когда подали, с целью, что мы сейчас еще ему жизнь на несколько минут продлим и посмотрим, может, еще Илия придет, спасет его. Но здесь опять издевка, опять надсмешка какая-то. Опять попытка еще больше мучений предоставить Иисусу. 37 стих. «Иисус же, возгласив громким, громко испустил дух». Вот это были последние секунды человеческой жизни Господа Иисуса Христа перед смертью на кресте. И вот когда возопил громко, то в другом Евангелии в этот момент прозвучали слова, там написано так: «Свершилось». Вот только после этих слов умирает Господь на кресте по своей человеческой природе. Что свершилось? Свершилось то, что эту жертву, наконец, принял Отец. Отец говорит как бы сыну своему: «Сын, принята твоя жертва. Я прощаю человеческий род. Теперь каждый, кто поверит в тебя, теперь каждый, кто будет исполнять твои заповеди, кто признает церковь твою, кто признает священство, которое будет на земле, кто будет участвовать в таинствах добросовестно, тот получит спасение, тот будет прощен». Свершилось. Сын объявляет всем и позволяет себе, наконец, умереть. 38 стих. «И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу». Вот так потрясение. Еще один знак, еще один страшный символ того, что больше нет Бога с Ветхим Заветом, больше нет Бога с иудейским народом. Те святыни, которые много веков, как величайшие такие реликвии, что ли, этого народа, хранились за этой завесой. Это место называлось Святая Святых. Мы помним, туда входил один первосвященник только, а только один раз в год. Больше никто не имел права входить, и первосвященник не ходил туда каждый день. Вот как свято было это место. И вот эта завеса, которая закрывала это святыни, вдруг разорвалась надвое. И все эти святыни открылись и стали видны абсолютно всем, кто входил в храм. Тем самым Бог показывает, теперь хоть кто их может видеть, теперь они больше не святыни. Они были святынями от того, что благодать Божья пребывала в этом народе и над этими святынями. Теперь благодати нет. За грех богоубийства от этого народа отходит Бог. Заканчивается Ветхий Завет, начинается Новый Завет. Новые законы, новые заповеди, время благодати. Не время уже закона, а время благодати, в котором, напомню, мы с вами живем пока еще. Вот уже 2000 лет почти. 39 стих. «Сотник, стоявший против его, напротив его, увидел, что он, так возгласив и спустил дух, сказал: „Истинно, человек сей был Сын Божий“». Вот эти слова недаром приведены в Евангелии. Здесь нам показывается, что Господь обличает иудеев не только явлениями природы, не только тем, что завеса неожиданно разорвалась надвое, чего ей было разрываться, такой крепкой, цельнотканой, такой огромной полосе, которая столько времени висела и вдруг в это мгновение порвалась. Здесь еще раз обличает Господь иудеев. Вот сотник этот, язычник, он совсем из другого народа. Офицер, который на службе был и обязан был стоять, руководить этой казнью, наблюдать от начала до конца. И вот, пронаблюдав абсолютно все, слышав слова Господа: «Прости им, отче, не ведают, что творят». Слышав разговор правого разбойника с Иисусом, слышав поношение левого и никакого ответа со стороны Иисуса, слышав поношение от иудеев и опять кроткое терпение всего, и вдруг, наконец, последний момент свершилось, и опять кротко, тихо и смиренно опускается в бессилии голова на грудь. И сотник вдруг безбожник, иноверец, странный вывод делает: истинно, человек этот был Сын Божий. Это обличение всем иудеям. Если уж этот смог поверить, то вы не поверили по одной причине, что зависть у вас, злоба и ненависть против него. Если бы вы хотя бы были, как этот офицер, безразлично относились к происходящему, без зависти, злобы и ненависти, до вашего сердца бы дошло все происходящее. Потому что этот-то увидел, этот-то отреагировал правильно. Сын Божий исповедал его. Если вот мы сейчас посмотрим на икону распятия Господа Иисуса Христа, по правую сторону, если смотреть вот так, мы видим с правой стороны второй мужчина. Это сотник как раз. Видите, у него оружие, он воин, и он показывает два пальца. Я понял, говорит, он есть Сын Божий. Он Бог и человек одновременно. Вот удивительное явление. А иудеи стояли, надсмехались и радовались, ждали кончины. Вот так. Слева три женщины изображены. Здесь две, потому что на икону не вошли, видимо, по размеру. Ну, давайте дальше читаем. 40 стих. «Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия». Вот три женщины называются. Одна из них – это Пресвятая Богородица. Которая? Знаете, она как тут показана неожиданно. Была из них, значит, тут была Мария Магдалина, первая. Вторая – Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии. Это как раз и есть Пресвятая Богородица. Как же она мать Иакова Меньшего и Иосии? Это дети Иосифа, сыновья Иосифа. Они ее называли матерью и обязаны были ее признавать таковой, потому что они все добросовестно считали, что Иисус их брат, ну, а она жена Иосифу. Поэтому так она здесь и названа в Евангелии. Значит, в действительности мы с вами хорошо помним, что не жена она Иосифу, а обручница только лишь, что Иисус сын Марии, но не сын Иосифа. Он ему нареченный только отец. Но вот эти все его дети считали ее матерью и почитали. И после смерти Иосифа относились к ней с большим уважением и с почтением. Потому что невозможно было к этой самой относиться по-другому. Таково ее было, такова ее была чистота, такова была святость, таков был разум и премудрость, что некоторые путали ее с Богом. Вот даже как было. Такова благодать, которая исходила от нее. 41 стих. Вот эти самые женщины, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему. И другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. То есть среди стоявших и наблюдавших за казнью было много знакомых людей, то есть тех, которые знали Иисуса. Сделать, естественно, ничего не могли, с ужасом и трепетом наблюдали происходящее и с недоумением ждали, что же будет, что же будет. Неужели он даст себя убить? Неужели он так и умрет? Неужели в нем божественная сила, которую они видели столько раз, неужели никак не подействует? И вот так, до конца дождавшись смерти, в недоумении, бия себя кулаками в грудь, разошлись по домам, не понимая происшедшего, ожидая только со страхом каких-то страшных бедствий, которые после этого могут произойти, которые вскоре действительно и случились для всего иудейского народа. 42 стих. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою». Что значит день перед субботою? Суббота – день покоя. И с вечера пятницы у иудеев по традиции начинается уже суббота, как бы завтрашний день. И после этого момента иудеи ничего не должны делать. Их инструкцией строгой прописано, сколько они должны совершить шагов, какие только дела им разрешается совершить. Ничего больше делать нельзя. День покоя. И вот поскольку наступал этот момент, то надо было или ускорить казнь, или ускорить как-то смерть, что и сделали с другими распятыми рядом на крестах. И вот надо было поскорее бы тело снять. Если тело не снять, то в субботу никто из иудеев не придет, а воины это делать не будут, это не их обязанность. Хоронить должны были родные, родственники или кто там еще. А так пускай висит, какое им дело. И вот 43 стих. «Пришел Иосиф из Аримафии, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова». Иосиф из Аримафии, Аримафия – город, имя Иосиф, знаменитый член Совета, то есть знатный человек в этом роде, еще и член Синедриона, на Синедрионе который не был. Потому что в этом злодеянии участвовать, естественно, отказался. Сейчас, когда уже все свершилось, Иисус умер на кресте по своей человеческой природе, он набирается смелости, не боясь своих соплеменников, не боясь того, что его изгонят из совета или лишат его каких-нибудь званий, идет к Пилату. По своей знатности он входил к Пилату и раньше, имел с ним какие-то беседы, поэтому и сейчас, пользуясь такой возможностью, что Пилат дозволит ему прийти лично к себе, идет и просит встречи. Пилат ему разрешает, тогда он говорит: дозволь мне хотя бы его похоронить. 44 стих. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. То есть, ну, Иосиф, хоть я тебя и уважаю, ты личность известная, знаменитая, но прежде я послушаю своего подчиненного, сотника, который руководил этой самой казнью. Итак, один из солдат идет, сотника вызывает, сотник приходит и докладывает, да, действительно, смерть свершилась. Получив доказательство и подтверждение, а как проверили, умер или не умер? Вот как раз как в другом Евангелии сказано, сотник приказал одному из воинов копьем ударить в бок Иисуса, причем это делалось вот именно так, с правой стороны, в правое ребро, насквозь пробилась грудная клетка, пробило сердце, и когда воин выдернул копье, вдруг совершенно непонятно каким образом истекло две струйки разных, отдельных, и они не смешались между собой. Одна вода, струйка воды, другая кровь. Но с точки зрения физики или физиологии тела незачем объяснять это все. Это совершенно не важно. Главное, чего-то здесь показано, это то, что мы спасаться будем с вами водой в крещении и кровью Иисуса в причастии. Вот такое пророчество оставлено. Вот наше спасение где. Тот, кто не крестился во имя Господа Иисуса Христа, вообще никак не спасется. Некрещенному вообще нет спасения. Он и не родился даже для вечной жизни. Как он может жить вечной жизнью, если не рожден? А тот, кто не причащается, не может иметь в себе жизни, как Господь сказал. Жизнь в таком, даже если крещенном, замрет, умрет обязательно. Вечная жизнь и состояние изменится на смерть, на внутреннюю смерть. Хотя человек будет бегать, прыгать, есть, пить, работать, все что угодно делать. 45 стих. «И узнав от сотника, отдал тело Иосифа». Хорошо, Иосиф, сделай, что ты обязан по своей традиции. 46 стих. Он же Иосиф, купив плащаницу и сняв его, то есть Иисуса, со креста, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Некогда помазывать тело Иисусова, смеркается уже, скоро вечер, начнется суббота, будет нарушение закона. Иосиф, как добросовестный иудей, не желает совершать, нарушать закон и быстро торопится. Поэтому не было даже мира, благоухающей этой жидкости, и никто не помазывает тело Иисуса. Как мы читали с вами, раньше, накануне, это было сделано другими людьми. Почему камень? Ну, понятно, чтобы никакие посторонние и даже животные не могли туда войти. Камнем привален вход в гроб, то есть высеченная в скале пещера, и все уходят быстро по домам, потому что суббота начинается. Ничего больше нельзя делать. День покоя. 47 стих. «Мария же Магдалина и Мария Иосиева, то есть Пресвятая Богородица, смотрели, где его полагали». Вот закончилась 15 глава. Вот, собственно, нам остается еще только 16 главу пройти. Если Бог даст сил, то в следующее воскресенье мы это с вами с Божьей помощью сделаем, и толкование Евангелия от Марка тогда закончится. Давайте помолимся.